Теперь слово Виталию Шанталинскому, автору замечательной документальной трилогии о русских репрессированных поэтах и писателях, прозаику и поэту. Ну, я думаю, его имя известно многим.
Рад вас видеть.
Здравствуйте.
Помню наши встречи в Блюево.
О, да-да, вытягивали.
Есть такая фотография 1902 года. Многие ее, может быть, помнят. Это родители Даниила Андреева, отец и мать, красные люди, красивые, безумно. Где-то на фоне деревьев, то ли парк, то ли сад. И написано 1902 год, Бутово. И тут вздрагиваешь. И все летит к чертям. Как у Хаяма. Бомба падает, и все летит к чертям. Хорошие стихи писала на Хаяма. Вот, понимаете, как? Как могло быть, что через 35 лет на месте Бутова свозили тысячи, десятки тысяч людей и закапывали полужилье? Кто ответит на этот вопрос? Солженицын, вся великая русская литература, церковь? Никто. Никто. Конечно, человек живет в разных временах, может жить в разных временах. Большинство живет в личном времени. Вот той черточке между родился и умер. Вот. Некоторые живут в историческом времени. Это с предками и с потомками. Есть еще метафорическое время. Блок называл его музыкальным временем. Это время, которое присутствует у художников, художественного сознания. Есть самая редкая категория – это метафизическое время. Вот в метафизическом времени, что называется высшие сферы, до них достигает, проникает, ну, редкие единицы. Таким был Даниил Андреев. И не в том дело, что он сложно пишет, в том дело, что мы не поспеваем за ним. Мы не можем взлететь так высоко. И вот когда Алла Александровна при наших встречах, когда мы с ней бродили в разных местах, то она все время как бы взлетала и подпрыгивала до тех высот, которые, до той планки, которую задал ей Даниил. И вот я хочу вам прочитать, чтобы не перебирать ее слова, фрагмент нашего разговора, вернее, ее монолога. Она так всегда немножечко летела впереди, чуть-чуть. Даже когда была слепа, я ей говорю: Александр, да вы же все видите. Нет, я слепая, но у меня другие подключены щупальца, я иначе воспринимаю мир. И вот она, ну, это, значит, шли отсюда, Брюсовский переулок, к ней домой, шел снег. Потом, когда я пришел домой, я сделал запись. Я слушал ее и наблюдал за ней. Неистовость, переходящая в неистовство. Даже немножечко иногда хочется отстраниться. Но вот что она говорила. Это ее экспромт. Просто я продемонстрирую. Да, мы виноваты. Надо различать, что поверхность, а что нет. Есть две правды. Юридическая, тут мы арестованы зря. Но есть еще в России другая правда, которая не укладывается в законы. Духовное противостояние. И тут нас правильно осудили. На заседании прокуратуры в 56-м году нам оставили по 25 лет. Ну, конечно, эти люди ничего не сделали. И не сделали бы. Но это не наши люди. И мы должны сделать все, чтобы они умерли в тюрьме. Мы не были героями, говорит Александр. Я сломалась сразу. Попалась на все провокации. И все же мы были самой страшной опасностью для них. Коммунисты сводили счеты друг с другом, а мы им всем противостояли. А случай Даниила еще и масштаб личности. Дарование. Дальше она говорит. Весь смысл «Розы мира», который он писал в Владимирской тюрьме, воспитание человека облагороженного облика. Построить сознание принципиально нового типа. Вот его собеседники. Сократ, Данте, Бюме, Сведенборг, Владимир Соловьев, Циолковский, Федоров. Связь между горним миром и земным. Таинственное касание мирам иным. Мистические прозрения в морях души. Это не я говорю, это она говорит. Склад его личности был глубоко религиозен, об этом уже говорили. Стены прозрачные. Его всегда посещали особые состояния, они стали повторяться, углубляться в тюрьме. Есть два зла на земле – тирания и война. Условия их возникновения – бездуховное, сугубо материальное общество. «Роза мира» включала в себя более 200 иноматериальных слоев. Какие у нас возможности? Мы о них забыли. Он, Даниил, строил мост через овраг соцреализма от классической духовной традиции к будущему, по дороге к храму. Тут все, и объединение всех людей на земле, и воскрешение предков – и победа над смертью. Вот такое дерзновение, выраженное в состоянии порыва. Слава Богу, я тогда записал. Но иногда мы ленимся все это делать. И зря. И вот все встречи с ней, я думаю, вот это вот ее неистовость, приходящая неистовость. Ну вот я, вы знаете, вот она была очень жадная до всего. Это вообще черта политзеков. Я имею в виду их, я знаю. И невоспитан. Вот. И они были после лагерей очень жадные до жизни. Они собирали какие-то корешки. Они бегали на все премьеры. Их все интересовало. Они там засиделись. Понимаете, жажда жизни. Они иначе воспринимали музыку. Ну что, пойдем в консерваторию? Да ладно. И я помню, с ней вот ее жадность выражалась самых разных. Вот мы едем по Брянщине. Вместе мы ездили по Брянщине на автобусе. О, церковь, остановите! Кричит Алла Александровна. Да нам еще далеко ехать, кто-то там ворчит. Остановите! Остановите. Кто со мной? Говорит Алла Александровна. Платочек доготовит. Идем туда, к храму. Как называется храм? Она уже слепая. Она не увидит храм, но она хочет его увидеть внутренним зрением. Тут же едут с нами девчонки, сидят, не встают. Церковь они уже видели. Другую, но церковь один раз в жизни уже видели. Знают, что это такое. Алла Александровна бежит, да, успевает молитву какую-то прочитать, что-то пошептать, поговорить с Богом. Вот или с иконой. Возвращаемся. Какая-то выпивка. Заседание какое-то. Алла Александровна, что выпьете? А что там есть? Я говорю, водочка. Водочки обязательно. Я говорю, и коньяк. И коньяк тоже. Я говорю, Алла Александровна, вино есть. Какое вино? Мадера. Ой, давно не пила Мадеру. И Мадеру тоже. Я, она говорит, я хочу все попробовать. Представляете, такая жажда жизни. И я помню, конечно, как она читала стихи. Иногда это было такое исступление. Зал сразу отключался. Он весь звучал только ее голос. Все сидели, забывали, смотрели на нее. Вот она читала Немиречу. Помнишь, да? Немиречу читали. Там, читала там поэма Даниила, когда он попал в пожар лесной. Задыхается. И постепенно сила его оставляет. И Алла Александровна читает Немиречу. И у нее начинает першить горло. И все хватаются за горло. И я чувствую, дышать нечего. Дышать нечего. Даниил дышать нечем, Александр. Там паузы какие-то. Но Алла Александровна в этих паузах живет. Она трогает свое лицо, она поправляет прическу. Она каким-то образом участвует всем своим существом. Вот. И огонь ее настиг. Вот этот роковой огонь, вы знаете, как она погибла. Он все-таки ее настиг. И вот я хочу еще сказать о себе, как о Виктор Михайлович, потому что я его тоже знал. Я вот вспоминаю, как мы также вот сидим в зале, едва ли не половина тех же самых людей, наверное, было тогда. Сидит Алла Александровна рядом с Борисом. И я выступаю и говорю: Алла Александровна, нужно сделать книгу «Круг Даниила Андреева». Да, 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 да. И начинаю поминать всех поименных. И художника Галяткина, и рассказчицу Лисицыну, и всех-всех, кто слышал когда-то «Странники ночи». Я же говорю, роман-то назывался не «Странник ночи», а «Странники ночи». Значит, Даниил был не один. Вот. И надо посвятить им, потому что они все их писали, рисовали, Ивашов, Мусатов, художник, Василенко, вот вы знаете уже. Да, 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 обязательно надо. Потому что я тогда подумал, что культура, она состоит не из заснеженных пиков, а это горная система. Не бывает или почти не бывает. Я не знаю, например, что вот пустыня была, и вдруг горный заснеженный пик торчал, Ташиш, в этой пустыне. Нет. Пик должны подпирать, вы помните, поэты Пушкинского круга. Должны подпирать другие поэты. Вся культура, музыка, живопись питает, все питает. Вот. И поэтому он не одинок. И нужно вот это плоскогорье тоже изучить. Оно тоже для нас очень важно. Ну и вот в этом плоскогорье Виктор Михайлович Василенко. Я его узнал очень давно. Я работал одно время здесь, на Поварской, угол Трубниковского, старый особняк. Я работал редактором одно время и редактировал труды искусствоведов. И там ходил такой тихий человек, искусствовед, тихий, смиреннейший, согбенный немножечко. И мне он казался каким-то неудачником, каким-то сломленным. И он, значит, какой-то виноватый, все время виноватый. Но у меня было такое чувство подсознательное, что нет, он не лично виноват, а он виноват за что-то более важное. Как будто он за людей виноват, за всех людей виноват перед Богом, может быть. Но я в это время совершенно был в другой жизни. Между этими, так случается, к сожалению, между этими... Я редактировал труды иногда Виктора Михайловича. И он никогда со мной не спорил. Хорошо, так хорошо. Но спорил иногда из-за слова. И наши дискуссии, я почувствовал, что у него к слову отношение особое. Наши дискуссии тут были долгими иногда. Но я в это время между, значит, трудами искусствоведов, у меня была совсем другая жизнь, первая профессия. Я ездил в полярные экспедиции, в Арктику, мы изучали белых медведей. И я не знал. И мне казалось, жизнь московская очень скучная. Очень скучная. И я не знал, что у Виктора Михайловича есть свой север, что у этого искусствоведа Василенко есть свой север. И он тоже, оказывается, пишет стихи. Ничего этого я не знал. Я в упор его не видел. У нас была разная система координат, разные точки отсчета. Вот как бывает. И потом, уже когда я занялся архивами Лубянки и прокуратуры, я снова встретился с Виктором Михайловичем. Я увидел его надзорное производство. Есть в прокуратуре такой разряд дел, надзорное производство, которое было заполнено письмами и стихами Василенко. И я вспомнил, боже мой, это что, это тот тишайший человек, все время виноваты. Вот. И я начал читать эти стихи. Вот что он пишет, например, маленький кусочек из его письма Хрущеву. Вы должны знать, что с ним было на Лубянке. Маленький фрагмент. Я ничего не мог сделать, чтобы избежать трагического финала. Громоздились горы нелепых фантастических обвинений. И я, совершенно терроризированный моими следователями Григорьевым и Новиковым, фамилии третьего не помню, страшные невероятные угрозы, площадная чудовищная брань, карцер, я впал в состояние полного безразличия и стал покорно подписывать все, что мне предлагали. Я был обыкновенным научным работником, безумно любившим мою науку, свои лекции в МГУ. Оказалось, что я совершал чудовищные злодейства. Я, например, помню, подписал протокол после длительных угроз, где меня спрашивали, какими атомными бомбами я хотел делать террор. Мой ответ – атомными пистолетами. Этот дикий вздор я тоже подписал. И вот уже 8 лет, как я продолжаю находиться в заключении, заштампованной статьей 58. Я носил даже номер Р-218, как московский грузовой автомобиль. Но никто не интересуется моей несчастной судьбой. Я забыт. Такие вещи даже не могут быть темой для литературных произведений. Настолько они нелепы. Я очень прошу вас, верните мне свободу, чтобы я еще мог жить с моей страной, которую я очень люблю. И вот в заключение у меня в конце концов родилось короткое стихотворение. Поскольку Борис просил меня прочитать это стихотворение, то я переберу немножко времени. Может ли пейзаж победить ГУЛАГ? Утверждаю, что может. Взгляните на сопки Колымы. Колючая проволока истлела, а сланец зеленеет, багульник цветет. Зачем, Виктор Михайлович, Василенко, тишайший искусствовед, в жалобах из лагеря посылал прокурорам множество стихов, пейзажную лирику? Он думал, что стихи – высшее доказательство его невиновности. И был прав. Он, как природа, побеждал пейзажем ГУЛАГ. Где те чекисты, каратели, стукачи, палачи? А стихи, вот они, живут, как полевые цветы. Спасибо.